Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что власти Москвы подготовят план по отказу от мигрантов на стройках. Вице-мэр по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев высказался об этом. После мы с вами поговорим о том, что более 4 миллионов граждан России не могут выехать за границу из-за долгов, которые у них накопились. В Судане рассказали о перспективах военного сотрудничества с Российской Федерацией. И в конце мы с вами поговорим о безопасности детей в контексте того, что уже теперь долго об этом говорили, но с 1 ноября вступил в силу межгосударственный ГОСТ на окна с защитой от детей, ну или для детей, чтобы они из этих окон не выпадали. В «Умных парнях» у нас сегодня парней нет. У нас Лариса Попович, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Говорить будем о влиянии административных мер на распространение ковида, о вакцинной кампании, о том, какие разные вакцины от ковида, которые разрабатывают в мире, вообще что это за вакцины разрабатывают в мире. Поговорим о корреляции между тяжестью течения и отсутствием или наличием вакцина. Все эти вопросы, пожалуйста, стрим в Ютубе будет тоже запущен, поэтому ваши вопросы по теме ждем. А сейчас о движении в городе давайте.
В движении.
Так, нерабочий день сегодня, напоминаю, но 3 балла. Движение на Садовом кольце, в принципе, хорошее. Есть затруднения на третьем транспортном кольце перед съездом на Волгоградку. Еще по внутренней стороне пробка перед метро Тульская. Так, по внешней стороне вот здесь вот затруднение между, соответственно, Кутузовским проспектом и районом... и улицей Косыгина, все правильно. Так, и на севере традиционное затруднение перед шоссе энтузиастов, это Восток, а на севере после... проспекта Мира пробка, и тянется она примерно до съезда на Хорошовское шоссе, вот как-то так. Там будьте, пожалуйста, внимательны. Есть затруднение по МКАДу, самое серьезное, от Котельников до развилки пробка, чуть-чуть потом поедете, и снова пробка вот здесь вот между Варшавским шоссе и, соответственно, какое-то второе шоссе у нас, вот где Липецкая улица, вот здесь вот вам придется постоять. Так, есть еще затруднение по внешней стороне, по МКАДу, если смотреть от съезда в Мамыри, и до района Северная Бутово.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев заявил в интервью РБК, что городские власти готовят план по отказу от труда мигрантов на стройках в качестве плана решения кадрового кризиса. «Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах». Вице-мэр считает, что отказу от использования труда мигрантов на стройках Москвы должен способствовать процесс автоматизации работ. Процесс строительства должен требовать в 3 раза меньше людей, зарплата у них должна быть в 2, а то и в 3 раза больше. И строили бы мы в 2 раза быстрее. Где эти резервы? Первое — технологические решения процесса разведения объекта. Сейчас на стройках в Москве работают 40 тысяч мигрантов. Раньше было 120 тысяч. Дефицит есть, 40%. Изменился национальный состав рабочих. Раньше приезжало больше граждан Таджикистана. Сейчас мигранты на стройках в основном из Узбекистана и Киргизии. Нехватка все-таки есть. Александр Сафонов с нами, доктор экономических наук, профессор, проректор по стратегии работе с органами власти, финансовой университета при правительстве. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какова все-таки здесь экономика отказа от труда мигрантов? Потому что совсем недавно вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что нам нужны целевые завозы мигрантов, потому что рабочих рук на стройках не хватает. А Бочкарев говорит, что наоборот, у нас есть план по отказу.
Ну, одно другому не противоречит. Дело в том, что любое технологическое изменение, оно просто так не делается. Ну, если мы возьмем, например, такие работы общеизвестные, как там бетонные работы, штукатурка, в принципе, можно ведь заменять ручную работу существующими на сегодняшний день технологическими решениями, например, там станциями для штукатурки. На 4 человека может заменить, ну, понятно, что она стоит достаточно дорого. Это в пределах там 400-500 тысяч рублей.
Так.
И не все компании готовы сразу же выкладывать такие деньги, потому что приобретение оборудование, это только полдела. Надо еще научить на нем работать людей, а это уже другая квалификация. И это не просто так вот можно подсмотреть у кого-то. Этому надо учиться. Ну, естественно, для этого необходимо налаживать систему профессионального обучения под такую задачу. Вот, например, еще несколько лет назад в Новой Зеландии и Австралии тестировали, например, роботы-укладчики кирпичей, которые заменяют работников, ну, и дают достаточно высокого качества работы. Это тоже, так сказать, возможный вариант, но это тоже стоит денежных средств.
Александр Львович, а вот здесь интересный момент. Мы понимаем, что сейчас максимально процессы хотят автоматизировать, но все-таки правильно вы сказали, что это, во-первых, дорого, во-вторых, надо обучать людей. Но все-таки, когда читаешь такую новость, сразу первый момент, а получится ли, например, отказаться от мигрантов и нанять своих?
Ну, вы знаете, если мы посмотрим, например, европейский рынок труда, там достаточно много именно своих рабочих трудится в строительной отрасли. И в отрасли, связанной, которая тоже, кстати, привлекает очень много мигрантов у нас, это дорожное строительство. В основном это все-таки жители тех стран, в которых они работают. Ну, для сравнения, просто возьмем заработную плату там, бетонщика в Германии. В среднем он зарабатывает порядка там, 2500 евро в месяц. Это достаточно высокая заработная плата. Если он там работает сверхурочно, то, естественно, еще выше. Поэтому это привлекательная заработная плата, она средняя по стране. И, естественно, люди соглашаются работать, потому что видят в этом перспективу. У нас же ведь долгое время складывался рынок труда в строительной отрасли. По принципу, чем дешевле, тем лучше.
Ну, конечно.
И средняя заработная плата составляла 30 тысяч рублей. Естественно, наши граждане на такой заработную плату эти не хотели.
Ну, плюс отсутствие режима труда и отдыха, страховок, конечно, больничных, конечно, и так далее. Да. Но в целом, вот смотрите, Александр Львович, на одной чаше весов сейчас отсутствие мигрантов и желание автоматизировать труд, тем самым компенсировать недостаток труда мигрантов. А на другой чаше весов свои люди, отсутствие нужного оборудования, но при этом необходимость повысить зарплаты, дать страховки и соблюдать режим труда и отдыха. Что реальней в нынешних условиях?
Ну, в нынешних условиях, скорее всего, будет микс. Какие-то компании, которые будут испытывать слишком высокий уровень дефицита кадров, они попытаются автоматизировать процессы. Понятно, что это будет постепенное движение. А вот в основном все-таки сейчас компании стремятся закрыть дефицит тем же самим мигрантами, да, вот поэтому там...
Из других стран просто.
Да, 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 да. Рассматривается, например, привлечение, так, скажем так, целенаправленно рабочих, уже даже набирать их не здесь, на рынке труда, да, непосредственно в странах их размещения. Подписывают соглашения с Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией, вот, чтобы строительные компании имели возможность там осуществлять этот набор. Поэтому будет, скорее всего, микс. Как долго он просуществует, но это зависит именно от политики. Если все-таки ставить задачу ориентации на высококвалифицированный труд, а это важно с точки зрения экономики страны. Почему? Потому что мы все видим последствия, скажем так, ставки на дешевый труд. Это все-таки низкий темп роста экономики, это низкая платежеспособный спрос. Это постоянное участие государства в борьбе с бедностью. Поэтому вот, наиболее перспективным все-таки видится именно план, который позволяет повышать производительность труда в несколько раз, но и увеличивать зарплату в несколько раз.
Но, Александр Львович, здесь же еще важно вот что. Почему работодатели довольно серьезно сопротивляются тому, чтобы недостаток рабочих рук со стороны мигрантов, а это же проблема испытывает не только Российская Федерация, но и та же самая Британия и другие страны из-за вот этих вот разрывов там поставок и так далее, вот, экономических связей. Что мешает вахтовым методом работать на стройках, как вахтовым методом работают, например, наши добытчики на крайнем севере?
Ну, просто профессия строителя это массовая профессия, которая требует не 10 тысяч человек, не 20 тысяч человек. Если мы возьмем с вами всю там нефтяную и газовую отрасль, ну, там около сотни с лишним тысяч человек работает вахтовым методом на добыче полезных ископаемых. Там труд все-таки очень механизирован, и там требуются такие высококлассные специалисты. А вот строители – это все-таки количество людей, там, исчисляемые миллионами на сегодняшний день. И, конечно, тех задач, которые ставятся с визи с реновацией жилья, ну, вообще строительством современной инфраструктуры, просто не позволяет видеть в качестве источника по-прежнему, да, вот этот дешевый труд мигрантов. Да, они уже перестали быть дешевыми, в силу, так сказать, естественно, демографических процессов, ведь в Азии идут же те же самые процессы, что и у нас, сокращается количество рожденных в семье детей. Там, если в Советском Союзе классическая семья, в Средней Азии это был мама, папа, где-то приблизительно 8-9 детей, вот к середине 90-х это уже 5, сейчас трое, поэтому источник этот будет иссякать.
Да, благодарю вас, Александр Львович, принято. Александр Сафонов был с нами, доктор экономических наук, профессор, проректор по стратегии работе с органами власти финансового университета при правительстве. 7373948, телефон прямого эфира. Мне нужны люди, которые хотят идти работать на стройку, граждане Российской Федерации, но по каким-то причинам испытывают проблемы. Или же наоборот, вот сейчас вам удалось устроиться работать строителем. Или вы ни при каких обстоятельствах не пойдете работать в строительство в нынешних условиях. Просто важно действительно понять, что происходит на рынке. С одной стороны, есть обвинения работодателей, вот там застройщиков, которые якобы хотят очень дешево, сердито, без страховок, с переработками и за 3 копейки. А с другой стороны, есть точка зрения такая, да свои не пойдут в любом случае. 7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Здравствуйте.
Да. Алексей. Да, Алексей.
В далеком 96-м я работал, такая была крупная компания «Мост», «Промстрой», «МТ-строй», вот, и туда набирали людей исключительно, скажем так, с образованием, мягко выражаясь, вот. Были у нас там, конечно, товарищи с Украины, но это единичные.
Какие-то то есть были свои, в основном все вообще граждане России?
Да, либо их там нанимали, знаете, они работали годами, там по 5 лет минимум, по 8, по 10, 12, 20 и так далее. А вот таких перебежек не было туда-сюда, потому что это, во-первых,
нестабильность. Темпы были другие, Алексей.
Да, в объемах и так далее, поскольку компания серьезная, там еще был отбор. Вот. А потом я пришел с армии, хотел пойти, как бы так все это начиналось, плюс образование. Я вам скажу, что, конечно, все это упало, я говорю, а где же мне применять, как говорится, свое образование, то, что получается, где платят, получал 40, предлагают 20.
Ага.
Они бы замечали, естественно, собой, другим трудом.
Мигранты.
И, соответственно, качеством. Многие искали, но вы понимаете, да, как искать по одному рабочему бригаду, это очень тоже невыгодно. Многие...
Понятно, спасибо.
Не то, что там в обиду там брали не славян или кого-то, а просто бригаду, допустим. Если ей была бригада, у нас хорошие ребята, рукастые были, вот.
Спасибо, Алексей. Да, принято.
Да, они работали долго, и никто их не дергал. А когда вот это смешанные, потом все-таки конфликты возникали.
Все, благодарю вас, спасибо. Но видите, вы приводите пример про то, что было давным-давно, вот, то это не совсем релевантно. То есть тогда и объемы строительства не были такими, как сейчас. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Да, Евгения, добрый день.
Здрасте.
Да. Я в свое время сталкивался на стройках, ну, где-то год два назад, вот, с людьми, которые работают. Да и сам я, ну, я немножко, конечно, по другому профилю, я по слаботочке работал.
Вот. А слаботочка это что? Просветите меня.
Это кабельная система.
Все, поняла.
Вот, и смысл такой, что сейчас вся стройка, можно сказать, на субподряд на субподряде. В основном всех людей обманывают, вот, и заключается самый главный факт в том, что все равно берут мигрантов. Мигрантов берут таким образом, что даже они работают черным, без разрешения, без всего, потому что тех людей, которые их нанимают, естественно, их предупреждают о том, что едет инспекция, и они все бегут. У меня просто был один случай, строился большой центр на МКАДе, вот, и люди просто-напросто побежали, 150 человек, побежали кубарем просто вниз прятаться. Один человек стоял, я у него спросил, а ты почему не бежишь? А он говорит, а у меня разрешение есть, у меня все хорошо.
Понятно.
Вот надо как поступать. Всем разрешение и остальное.
Ну, спасибо большое. Но, с другой стороны, помните, тоже высказывания такие были со стороны работодателей, когда вот эти вот большие-большие рейды активно проводились против нелегальной миграции постройкам. Вот, в регионах, в Москве в частности. И там некоторые говорили, а что, а мне проще вон там за каждого заплатить чуть-чуть, и все, и их отпустят. Такая же проблема тоже была. Не знаю, как сейчас, но по факту это было. Так, Алексей Морозов. Чтобы заменить мигрантов нашими гражданами, необходимо несколько условий. Повышение зарплаты. То, что вещает Хуснуллин, Алексей говорит, это ложь. А почему ложь-то? Говорят, вот было 30, стало 80 тысяч рублей. Во-первых, мы еще Бочкарева, кстати, я цитирую, не Хуснуллин. Так, что еще? Режим труда и отдыха. Стройка – это работа, вахта 12-16 часов. Условия труда и быт. Труд на стройплощадке тяжел, а условия невыносимые. В бытовках грязь и антисанитария. Повышение престижа труда. Труд в России – это считается уделом неудачников. Тяжелый труд тем более. Идея в одном... Идея, словом, утопичная. Ну, я бы не говорила про то, что идея утопичная. Просто действительно, если взять человека, который работает в городе Кимры, или Кимры, как правильно, Кимра, наверное, вот, а ему сказать, ну, приезжай на стройку в Москву. Думаете, он не поедет? Мне почему-то кажется, что он поедет. Вот. Или тяжелейшая работа на, в сфере добычи на севере. Туда же едут со всей России. Вот. И там, то, там еще тяжелее, чем на стройке в Москве, мне кажется. Но туда же люди едут, вот, и там, скорее всего, тоже соблюдается режим труда и отдыха. Вот, а это же тоже гигантская индустрия. То есть, иными словами, практику оттуда почему сложно перенять сюда, вот, чтобы обеспечить все это, но зато не будет дефицита. Кто-то тут говорит, а насколько тогда недвижимость взлетит в ценах? Недвижимость и так будет дорожать. Вы знаете, можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как цены на квартиры растут.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Более 4 миллионов граждан России не могут выехать за границу из-за долгов. А в Египет-то хотелось, правда? Или в Турцию там в режим нерабочих дней. Но нет, 4 миллиона человек не могут выехать. По итогам первого полугодия, правда, этот показатель сократился на 2 миллиона, говорит директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Арестов. По его словам, был также введен запрет на использование водительских прав для 284,5 тысяч граждан. Служба наложила 13 миллионов запретов на перерегистрацию машин, 4 миллиона запретов на регистрацию действий в отношении недвижимого имущества. Причин неисполнения судебных актов, по словам Арестова, отсутствие понимания обязанности делать это самостоятельно. Ну, то есть, пока пристав не пришел, карточку не заблокировал, долги можно не платить, видимо, так. Алексей Коренев с нами, аналитик Кофинам. Алексей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а долги платить сложно, нечем, или просто это дело принципа «ни копейки государству», как некоторые говорят?
Так вы знаете, у всех ситуации разные. У нас огромное количество отечественных домохозяйств просто закредитовано. Люди когда-то набрали долгов, не имея хорошей финансовой грамотности, не сумев оценить свои силы, свою платежеспособность. И сейчас вынуждены перекредитовываться, чтобы за счет этих средств гасить более ранние займы. Кто-то у нас действительно принципиально не хочет платить. Есть такие люди, потому что берешь чужие и ненадолго, а отдавать приходится свои и навсегда. Ну и есть категория людей, которые столкнулись с трудностями, то есть поначалу все было хорошо, потом потеря работы, там болезнь близких или еще что-то, и в результате возникают проблемы с возвратом займа. Угу. Поэтому тут вот сколько, скажем так, должников, наверное, столько и историй.
Алексей Львович, здесь еще важно понять все-таки, как сегментируются эти долги. Вот есть штрафы ГИБДД, есть неплатежки по кредитам, есть неплатежи по ЖКХ, есть задержки по алиментам и так далее. Вот в массе своей можно ли проанализировать, где сложнее всего и почему?
Ну, опять же, мы с вами сейчас вернемся к тому, что нужно посмотреть, какой срез потребителей мы берем. Угу. Если это совсем малоимущие, то у них основная проблема – это ЖКХ и так далее, потому что пенсии такие, что многие пожилые люди просто не в состоянии ЖКХ оплачивать, и им же еще лекарства и продукты надо купить. В среднем у нас более трети пенсий у пенсионеров в стране уходит на оплату ЖКХ, и многие просто физически не справляются. А среди тех, кто чаще всего должен банкам, это, как правило, семьи, это не столько пожилые, сколько именно семьи, в которых, как правило, двое и более детей, потому что, увы, сколько бы мы ни говорили про демографическую ситуацию плохую, которую надо восстанавливать, но рождение второго, третьего ребенка практически гарантированно означает для большинства россиян скатывание в бедность. Или, по крайней мере, вынужденность экономить на всем и вся. И зачастую те, кто когда-то брали ту же самую ипотеку, да, или просто потребительский займ, ожидая прибавления в семье, сталкиваются с ситуацией, что у них не хватает денег на то, чтобы гасить кредиты, потому что, ну,
воспитание маленьких детей. Да.
Да,
Алексей Иванович,
детей отнимает все.
Здесь еще один аспект, смотрите, насколько система понятна для граждан в части того, что если есть штраф, тут же приходит уведомление, а нет такого, а я не знал, а когда пришло непонятно, платежку действительно забыли отправить, а ошибочно что-то списали и так далее.
Ну, как сказать, у нас на самом деле существует проблема не только штрафов, даже налоговых уведомлений на налоги по недвижимости и по автомобилям, которые приходят иногда с таким опозданием, что успевают набежать пени.
Так.
Поэтому я вообще всегда рекомендую следить за такими делами самостоятельно, не ждать, когда вам придет уведомление о штрафе или о уплате налогов. То же самое касается процентов по кредитам, но по процентам банк позвонит, там как бы живые деньги нужны. В принципе, такие вещи нужно отслеживать самому, установить приложение или на телефон, или просто подключить приложение, даже оповещение на личную почту, и вам будет приходить оповещение и по уплате налогов, и по штрафам ГИБДД, и по каким-то иным там взысканиям. Это все несложно. И, к сожалению, у нас, да, приходится отслеживать самому, потому что зачастую уведомления приходят слишком поздно, а то иногда и вовсе теряются.
Благодарю вас, Алексей Львович, принято. Алексей Коренев был с нами, аналитик ГК «Финам». Еще где-то было. С меня просто снял с карты энную сумму банк денег по приказу судебного пристава. Для меня это было просто неожиданно. Просто пришла СМС, мол, мы сняли с вас деньги. Как-то так, говорит Петя. Петя, так вы выяснили, что там произошло. Вы знаете, у меня был случай, на меня, я выяснил чисто случайно, что на меня какую-то там фирму однодневку завели. Вообще непонятно как. Ну, пришлось побегать, конечно, походить, но все уже нормально. Вот. Но это же тоже просто без объявления войны было. А оказывается, за ними там прокуратура гонялась и так далее, Росфинмониторинг. Вот. Но имеется в виду, что случайности тоже могут быть. Может быть, это ваш однофамилец, вот полный ваш тезка. А как же обещанная наноцифровизация, говорит Скиф? Так процесс идет, это же не в одночасье должно происходить. Пробовали к приставам попасть? Шмель говорит, конечно, пробовали. Регулярно этим занимаюсь. Нормально. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, я Денис.
Да, Денис.
Ну, как бы касается штрафов ГИБДД, я так скажу, спектр, конечно, хороший, но, в принципе, можно не платить. Потому что
почему?
А зачем?
Ну, не знаю. А совесть?
А у государства нашего есть совесть?
Ну, вы же и нарушили.
А государство у нас и есть совесть?
Не, ну подождите. Если кто-то кого-то убивает, это не значит, что вы тоже можете убивать.
Нет, если меня постоянно обманывают, это не значит, что я не могу обманывать?
Нет, мне кажется, не должны обманывать, это правда. Если почему? Вы тем более сами нарушили.
Ну почему, если государство нарушит, ну оно может нарушать. Государство может списать, например, как долги интересно. Всяким монголам.
Так, как? А, вот оно что. Алексей.
Анголам можно, анголы хорошие.
Я поняла. Вот мне нравится, спасибо большое, вот мне нравится ваша логика. Если кому-то долги списываем, значит, сам я долги не плачу. Ну, а если вы по факту нарушили? Ну, просто, ну, правда, вот проехали на красный свет, и что? А это потому, что когда-то кто-то в Москве, в Кремле списал долги Анголе. Вот оно что. Вот. Только Российская Федерация даже советские долги платила, кстати. Понимаете, в чем дело? Вот, и по царским долгам тоже много чего было, тоже много чего платили. Вот, поэтому говорит, что я не плачу за штрафы ГИБДД, потому что кто-то списал долги. Буркина-Фасо, это классно. Ангола не потребляет кварплату, у них другое. У нас страховая отказалась платить за кредит отца, выставили иск 300 тысяч, говорит Виктор. Ну, это в суд. Не изменилось ли что-то в законодателе? Вот у меня списали долг 130 тысяч рублей, а при ознакомлении с материалами исполнительного производства оказалось, что исполнительного станет, говорит 344-й. Так это же тоже в суд идите. Все элементарно. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. А у микрофона Евгения Волгин. Несколько ваших сообщений. «В нашем суде больше нервов оставишь, так и работает система», говорит Виктор. Послушайте, Виктор, нервы можно оставить даже в магазине продуктовом. Вот другое дело, на что вы настроены. А говорить, что это не работает, если даже вы не пытались никогда. Но это в пользу бедных, уж простите, разговор. Так, а кто-то еще говорит, приставы – это синоним очередей, куда не придешь, там полный аншлаг, говорит Виталий. Виталий, вы знаете, сейчас нет. На самом деле, сейчас электронные очереди работают, время вам конкретное назначают, когда идти, вот, и работают довольно быстро. Так, еще, малоимущие должны отдать долг за ЖКХ, за ипотеку, а Молдавии триллион за газ прощаем, говорит Анна Травина. То, понимаете, экономические отношения-то с заграничными людьми, а то экономические отношения со своими людьми. Ну, извините. И плюс, ну, это сложно сравнивать, на самом деле, правда. Так, сняли деньги. Все, давайте не про деньги теперь, а про Судан. Там рассказали о перспективе военного сотрудничества с Россией. Лидер Судана Аль-Бурхан говорит, что Хартум будет поддерживать военное сотрудничество с Москвой. Об этом заявил устроивший госпереворот в стране главнокомандующий вооруженными силами Абдель-Фаттах Аль-Бурхан в интервью РИА Новости. Россия всегда честна в своих отношениях с нами, стремится к развитию сотрудничества и развитию суданских вооруженных сил, отметил военно-политический лидер Судана. Наталья Пискунова с нами, кандидат политических наук, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ. Наталья Игоревна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а можно ли сделать вывод на фоне того, что Абдель-Фаттах Аль-Бурхан, который устроил госпереворот, но дал интервью российским СМИ, что, в общем-то, он нам интересен?
Ну, вы знаете, он нам интересен не только потому, что он сделал интервью, нам, в принципе, как стране геополитически, геоэкономически интересно присутствие в Судане, во всей Северо-Восточной Африке. Здесь есть две причины тому. Первая, естественно, военно-политическая, вторая – экономическая. Ну, начнем с первой. Первое – это то, что Судан, так же, как и Египет, и Северная Эфиопия, также Эритрея, где вот российская военная база тоже строится, имеет стратегическое значение для усиления роли России уже на египетском и израильском треках ближневосточного конфликта. Это такой традиционный регион влияния, да, то есть если, допустим, будет построена российская военная база или будет усилено российское военное присутствие в Судане и в Эритрее, да, рядом в регионе, то, конечно, роль России как игрока на ближневосточном в восточном треке возрастет, безусловно, в разы. Это первое. Второе, это такое геоэкономическое или экономическое в чистом виде такое усиление. Дело в том, что Судан само по себе государство пока что с недостаточно разведанными геологическими ресурсами. То есть геолого-разведка на территории Судана не проводилась фактически никогда полномасштабно, не было средств и в советское время, соответственно, и вот уже в 90-е годы на это, так сказать, средства не выделялись ни Суданом, ни Россией по понятным причинам. И по оценкам специалистов, на самом деле, там есть и возможность залегания и урана, урановых руд, и, соответственно, алмазной руды, и многих других полезных ископаемых. Соответственно, присутствие российских компаний может усилить как раз вот эти разработки. И, конечно, если российские компании получат концессии на эти разработки, это будет очень выгодно Наталья и для российской экономики, и, естественно, для экономики Судана.
Да, вот теперь, но здесь еще интересный политический аспект, как бы фон того, что происходит. Мы помним развитие в июле, когда там российский корабль заходил, значит, в Судан, плюс разработка была, вот эта история по, значит, базе материально-технического обеспечения, это понятно, но есть один аспект. Поспред, первый зампоспреда России при ООН Дмитрий Полянский, он потребовал от Совета Безопасности отказаться от двойных стандартов по отношению к происходящему в Судане. Отметил, что Кремль расценивает арест членов Временного правительства как решение, зашедшее в тупик политической ситуации, а не как переворот. По сути, в общем-то, ну, как представляется, Москва старалась работать с теми, как бы старалась осуждать всегда госперевороты, которые происходили. Вот. А в этой связи, чем принципиально персона Аль-Бурхана Аль-Бурхана отличается от того, кто сейчас под арестом находится? И означает ли это, что с Аль-Бурханом есть какие-то договоренности, чего нельзя было добиться от вот того правительства, которое сейчас в отставку подано? Не в отставку, под арестом, да.
Да, я вас поняла. Дело в том, что здесь, наверное, нужно немножко как раз... Я бы отошла от конкретной личности Аль-Бурхана, потому что я бы сказала здесь вот, что здесь момент более высокого уровня, да, почему об этом это вынесено на повестку Совбеза, почему об этом говорит именно представитель высокого уровня Организации Объединенных Наций от России, да. Здесь вот что. Да, конечно же, договоренности и с предыдущим правительством, и с новым правительством, естественно, всегда ведутся, это регулярная дипломатическая деятельность, здесь, как говорится, иллюзий быть не должно. Но понятно, что долгосрочные обязательства, конечно же, для России в приоритете, поэтому, как вы правильно сказали, Россия поддерживает обычно более устойчивые, суверенные государства. Да. Мы пока не знаем, надолго ли вот этот переворот сохранится, да, то есть продержится ли он хотя бы год, да, для Судана эта ситуация достаточно критичная, так же, как для большинства африканских стран. Поэтому, я думаю, здесь речь идет не про конкретную персоналию, с которой, ну, как-то удалось договориться, может быть, временно, может быть, невременно. Может быть, там, вопреки присутствию других сил в этом регионе, скорее идет речь о том, чтобы не допустить вот того, что происходило в той же Ливии, например, да, то есть, почему представитель при ООН заявляет, что двойные стандарты, речь, конечно, такой, ну, это такой намек на то, что Россия будет против возможной операции, так называемой гуманитарной интервенции или реализации концепции по защите, которую очень долго, соответственно, европейские и американские партнеры проводили. Да, это ситуация в Югославии, в Ливии, ну и целая дальше серия таких сюжетов. Понятно, что акцент на Судан сделан, потому что, как мы помним, в 2011-2013 году процесс разделения Суданов на два государства, Южный Судан и Судан, да, он как раз фактически был сделан руками внешних партнеров Китая и США, в России в этом, так сказать, не участвовала. И ситуация не была урегулирована таким образом, да, и, естественно, раздаются регулярно слова в адрес Судана со стороны там, европейских там, или евроатлантических партнеров, скажем так, о том, что, да, ситуация ухудшается, и, скорее всего, гуманитарная интервенция вот, может подойти под эту ситуацию, то, что мы видим сейчас. Поэтому я бы не сказала, что здесь очень значима конкретная персоналия Аль-Бурхана, да, а здесь значима стратегический регион, геологоразведка и возможность или невозможность, да, если Россия, там, Китай это все заблокирует, проведение очередной гуманитарной интервенции со стороны США, да, которые, вот, так сказать, с неудачным исходом ушли после 20 там, лет присутствия в Афганистане, сейчас ищет, собственно говоря, место применения своей силы.
Здесь еще такой аспект, Наталья Игоревна, означает ли, если такие заявления делает вот, вот этот человек, ну, представляющий, да, сейчас власти Судана, будем его так называть, вот, то, соответственно, это же заявление сделано для чего-то, означает ли, что хотят денег от нас, а мы, например, хотим какие-то гарантии, потому что в любом случае, ну, мы заинтересованы в присутствии, как вы уже сказали, в этом государстве.
Ну, смотрите, когда к власти африканской стране достаточно нестабильные, достаточно бедные, находящиеся в таких вот в тяжелых долгах, перед мировым экономическим сообществом приходит ну, очередная новая там, какая-то фигура, новая власть. Первое, что мне нужно делать, попытаться, во-первых, ее удержать. Для того, чтобы ее удержать, им нужны какие-то аргументы своей легитимности. Но для африканцев аргумент своей легитимности чаще всего это именно наличие поддержки какого-то сильного внешнего игрока. Им может быть назначаться Россия, Китай, Франция, кто угодно. Обычно это пятерка Совбеза. Соответственно, то, что сейчас делает очередное, так сказать, правительство Судана, это именно такое приглашение к диалогу первое, но не столько России, сколько своих внутренних, так сказать, оппонентов, потому что им очень удобно использовать фактор наличия большого грозного соперника, достаточно сильного в внешнеэкономическом и внешнеполитическом плане, для того, чтобы сказать, вот видите, у нас есть такие сильные союзники, поэтому мы власть удержим, да, то есть на самом деле это такой инструмент внешней легитимации своего присутствия, если, так сказать, своего захвата власти, потому что внутреннего ресурса у него, скажем так, недостаточно. Соответственно, это может работать, вполне достаточно выгодно в плане внешнеполитических манипуляций, вполне себе выгодно России, если договоренности, которые будут с этим правительством, будут долгосрочными, а не временными. Потому что большая опасность сейчас для российского присутствия в Судане в том, что они смогут, ну, наши, так сказать, дипломаты смогут договориться с с новым, я пока все-таки считаю это временным правительством суданским, а потом через буквально несколько месяцев, как это в Африке бывает, опять ситуация разыграется в другую сторону, будет опять некая там условная контрреволюция, и придется России оправдываться за то, почему она поддерживала, так сказать, другую сторону. Да, и эта чехарда может продолжаться несколько раз. Типичный пример мы наблюдали в Гвинее буквально несколько месяцев тому назад.
Но здесь, правда, еще стоит отметить, что вопрос, как бы, как долго могут продержаться и каковы по прочности эти договоренности, потому что даже премьер-министр, который сейчас, насколько я понимаю, под арестом находится, Хамдок, он же вообще пришел к власти всего лишь, в 2019 году, и тогда сказал, что мы пересмотрим эту договоренность. А этот приходит и говорит, а вот новый суданский вот этот самопровозглашенный лидер говорит, нет, а мы настроены на. Но другое дело, что два года это, наверное, все-таки не про стабильность совсем.
Нет, конечно, это та же ситуация, что мы наблюдали в Гвинее, еще в ряде африканских государств. Я говорю, это такая матрица для такой схемы, как угодно, для африканских лидеров, которые достаточно ситуативны, реагирует на, так сказать, присутствие некоего большого партнера. То есть если там сейчас активизируется Китай, то и предложат такую некую такую руку помощи экономическую, политическую Судану, как они это уже делали в 2011 году, то договоренности с Россией будут пересмотрены через 15 секунд. Поэтому здесь нужно просто понимать, что африканцы достаточно, ну, такие манипулятивные партнеры в таком в циничном политическом смысле, это такая классика их дипломатии. Если будет более сильный партнер, Россия эти очки потеряет. Поэтому если России хочется наращивать свое присутствие стратегическое, экономическое именно в этом регионе, то есть через Судан иметь отличное влияние совершенно и на Египет, и на весь Ближний Восток, и на там, проблему эфиопскую и так далее, то надо, соответственно, иметь какие-то такие страхующие договоренности, какие-то внешние гарантии. Да. Эта ситуация сложная.
Наталья Игоревна, а я ради интереса посмотрела, что пишет пресса арабская, например. И вот Аль-Джазира катарская, она вообще трактует то, что происходило в Судане, начиная с весны этого года, как новую сцену для холодной войны, и это Судан становится местом американо-российского противостояния. Китай не упоминается при этом.
Ну, для них это они действительно так делают. Дело в том, что после 2015 года вот этого катарского дипломатического кризиса они очень аккуратно в том числе комментируют и действия Китая. На самом деле им очень выгодно, вот катарцам, да, всему этому региону, аравийцам, естественно, да, очень выгодно подавать ситуацию таким образом, что Китай – это вот некий экономический игрок, который политически незначим, хотя это совершенно все не так. На самом деле мы видим ту традиционную ситуацию, которую они привыкли видеть на протяжении там более 50 лет у себя на Ближнем Востоке, когда именно под гарантией либо США, либо Советского Союза тогда еще, да, там 60-е, 70-е годы, такой разгар ближневосточных противостояний нескольких сразу, да, заключали все вот эти соглашения, перемирия и прочее. То есть они к этому привыкли. То, что появился новый игрок Китай, который достаточно хорошо и активно взаимодействует с Катаром, они не упоминают по понятным политическим причинам. На самом деле Россия не участвовала в этом, в разделе, в дроблении Судана, да, напрямую, да, это было сделано руками Китая и США. Вот о том, почему-то у нас очень любят умалчивать о том, что, ну, не только у нас, и у других, там, да, арабских стран, им не очень выгодно признавать усилившуюся политическую роль Китая. А вот тут, на самом деле, Китай, как игрок на суданском направлении, очень и очень недооценен. Поэтому, если уже они говорят, что вот холодная война, там очередной виток, но на самом деле она началась не с Судана, если это так, да, об этом говорят уже лет 5 или 6, на самом деле, по другим направлениям, в Азии, в Африке, в Европе, ну, в Европе мы тоже знаем эту санкционную войну. Но не говорят о том, что у Китая есть свои интересы, которые гораздо более сильны, более разнообразные и, ну, наверное, более, ну, в каком-то смысле, более опасны для США и для России вместе взятых. Поэтому этот фактор я бы не стала списывать со счетов.
Благодарю вас, Наталья Игоревна. Принято. Наталья Пискунова была с нами, кандидат политических наук, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ. А сейчас давайте несколько срочных сообщений почитаем.
Срочная новость.
Так, много заявлений от Анны Поповой, главы Роспотребнадзора. Повторно ковидом заболевают не более 25% от числа уже переболевших. Уровень коллективного иммунитета нужен не менее 80%, пока его нет. В какие сезоны подъема по ковиду будут происходить, предстоит изучить. Так, еще ситуация с коронавирусом показывает, что это сезонный вирус. В какие сезоны будут подъемы, еще предстоит изучить. Так, все-таки сезонный или всесезонный? Нет, она и говорит, что сезонный вирус, да. А в какие сезоны будут подъемы, еще предстоит изучить. Так, Эрдоган заявил, что Турция будет проводить операцию против террористов. Когда это нужно? По поводу чего он это сказал? Нет пути назад. Если против нас выступят террористические организации, сделаем все необходимое. В данном случае он говорит о курдских организациях, вот, которые в Турции считаются террористическими. Байден пообещал приложить усилия по продаже F-16 Турции. Это тоже заявление Эрдогана. И МИД ФРГ подтвердил получение предложения России по нормандской встрече. Все, давайте через отбивку. Сейчас попробуем, да, и к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России начал действовать новый ГОСТ на окна с защитой от детей. Ну, скорее, защита, наверное, для детей. Так будет правильнее. То есть смысл в том, что на окнах теперь окна обязаны устанавливать по ГОСТу. На них должны быть такие защелки, вот, чтобы препятствовать тому, чтобы дети вываливались оттуда. Конструкция оконные, балконные, светопрозрачные, ограждающие, общие технические условия. В частности, повышать безопасность окон для детей. Госстандарт адресован участникам рынка по производству таких изделий, а также застройщикам. Теперь на окна должны устанавливать не только детские замки, но и специальные блокираторы, которые не позволят окно случайно открыться. Согласно новым требованиям для повышения безопасности, застройщикам рекомендуют применять стекла со шлифованными кромками. Другие требования касаются высоты подоконника, площади неоткрывающихся створок в оконных блоках, наличия блокирующих замков, детской безопасности и так далее. Павел Склинчук с нами, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», член президиума общественной организации «Союз отцов». Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот этот ГОСТ означает ли, что теперь все дома в Российской Федерации, которые вводят в эксплуатацию, они должны быть оборудованы вот по ГОСТу этому? Или как это будет работать?
Ну вот мне бы очень этого хотелось, но, к сожалению, вот первая реакция застройщиков на эту новость и вообще на сам ГОСТ, они его пропустили во многом, его Росстандарт утвердил в апреле месяце, сейчас эти нормы стали обязательными. И они говорят о том, что, ну, во-первых, это приведет к удорожанию стоимости квадратного метра, а во-вторых, на самом деле ГОСТ как таковой не очень обязателен. Но мне бы хотелось, чтобы и покупатели квартиры, и вообще государственные органы все-таки уделяли внимание вот вопросам безопасности оконных конструкций. Это то же самое, что вот в автомобиле. Мы же не покупаем автомобиль, а потом где-то отдельно ремни безопасности, чтобы пристегиваться, покупаем. Вот то же самое и с новостройками. Ну, по большому счету, для конечного потребителя, может быть, это не самый важный критерий, если окна там как бы соответствуют ли они ГОСТу или нет. Но статистика, к сожалению, печальна. Она относится и к случаям несчастным, когда дети выпадывают из окон, так и просто взрослые, когда моют окна или когда происходит разбитие этих окон, и потом осколками люди ранятся и происходят повреждения. Таких вот бытовых случаев по всей стране тысячи, и в силах и застройщиков, ну и, наверное, потребителей, граждан предъявлять требования в части того, чтобы застройщики делали не просто красивые фасады, но и чтобы они как-то были с умом построены.
Стекла, а вам не нравится, что... а вам вот тот ГОСТ, который сейчас, вам кажется, он неэффективным или в чем дело?
Это речь идет о том, что он 20-летней давности был, и Росстандарт уже просто в силу того, что произошли достаточно существенные изменения, в частности, у нас с каждым годом увеличивается площадь окон и светопрозрачных конструкций, потому что люди хотят, чтобы были светлые комнаты и окна, чтобы были побольше. А вот старые ГОСТы, они как-то, предписывают на вот такие стандартные окна, как в хрущевках, как в обычных панельках, И, конечно, происходит несоответствие. Вообще, само вот это по ГОСТу, да, сделано окно, означает, что производитель оконных конструкций, ну и застройщик, который их устанавливал, он в случае несчастного случая, ну, как бы, не может быть привлечен к ответственности, потому что он все сделал по ГОСТу. Однако, если что-то произойдет, и человек получит увечья или, не дай бог, там, летальный исход, то, конечно, надо таких судить и застройщиков, и производителей окон о том, что они делали некачественную продукцию. Вот, собственно, в этом и состоит значение этого ГОСТа.
Спасибо большое, Павел. Принято. Павел Скленчук был с нами, эксперт тематической площадки УНФ «Жилье и городская среда», член президиума общественной организации «Союз отцов». Но видите как, вот эти вот заглушки теперь по ГОСТу должны быть. Другое дело, что насколько это эффективно. И вы какие-то определенные меры сами, как обеспечиваете безопасность своих детей и домочадцев от случайных там открытий окон, выпаданий из окон и так далее. Потому что мы знаем, что существуют, например, детские замки, так называемые, да, в окнах, прям по отдельному ключику, вот, а такой проволочкой соединяется с рамой, вот. А кто-то говорит, что, ну, просто не открывает окна при детях. Ну, по-разному это может быть. И тут Валентина тоже задается вопрос, лучше от взрыва газ защиту ставили, открытие наружу в случае взрывной волны в квартире. Валентин, не может быть лучше или хуже? Лучше, чтобы дети не выпадали из окон, лучше, чтобы газ не взрывался. Но другое дело, что действительно сейчас существует такая, ну, сложность, что, с одной стороны, все ставят, например, пластиковые окна вместо деревянных в старых домах, а дома газом оборудованы. И в случае взрыва действительно, вот если раму обычную и окна были распашны наружу, раму просто вышибало, то это нивелировало ущерб от взрывной волны. Это тоже было, но это несколько иная тема, понимаете? Вот, мы в данном случае сейчас с вами говорим о том, как защитить детей и как раз от того, чтобы там случайно окна эти не открывались, случайно никто оттуда не выпадал и так далее. Других страшных случаев не происходило. Лучше бы за детьми лучше смотрели, говорит Саша Новиков. Так и смотрит за детьми Саша Новиков. То есть вы думаете, что это вот прям происходит так, что никто за детьми не смотрит, они сами себе предоставлены. Да, иногда это, к сожалению, секунда и все. Вот. А маме надо, я не знаю, ребеночку еды приготовить, ну, что-то такое. Вот. Обвинять, понимаете, родители этих детей, они себя корят, скорее всего, всю жизнь. И это чудовищно для них вообще, то, что происходит, если там, не дай бог, этот ребенок вываливается из окна. Вот. А другое дело, что это же не отменяет того, что застройщики или производители должны подстраховывать тем самым родителей, которые смотрят, потому что эта проблема существует. Вот в чем дело. А другой разговор, конечно, это форточки, например, да, вот почему было наверняка удобно, кто-то скажет, старые дома, старые деревянные окна, верхние рамы две штуки, четыре штуки даже пока откроешь, вот, а наверху форточку, до форточки этот ребенок не дотянется. Но таких конструкций нет. В небоскребах, например, или в домах, там, после, по-моему, сейчас 15-го даже этажа, если я не ошибаюсь, даже балконы не делают. Вот, то есть там только можно, если окна в пол, то там никаких балконов нету, и открываются только самые верхние рамы, там, двухметровые окна, например. Форточки нужно делать основное, окно не открывать, говорит Валентина. Вот, ровно об этом и речь, понимаете? Вот, 7373-948, телефон прямого эфира. Чуть что приведет к подражанию, говорит Алексей Марат. К подражанию приведет все. В данном случае мы говорим о том, как обезопасить детей. Вот. Казалось, интересно... А, так это не то. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Смотрел как раз передачу на эту тему, то ли Корея или Сингапур, там застройщики сразу ставят защиту.
А защита как выглядит? Это что, детские замки вот эти вот, да?
Там решетки какие-то они ставят, ну, делают это сразу.
А, делают это сразу. Ну, по идее, это логично, конечно. Спасибо большое. По идее, логично делать сразу. Но вопрос, какая защита может быть? Понятно, ГОСТ к подоконнику, но это не про защиту детей, это просто ГОСТ к подоконнику. А вот ГОСТ к окну... А с целью, чтобы это окно там случайно не открывалось и дети оттуда не вываливались, вот, это уже другой разговор. А кто-то тут еще писал, раньше прибивали две жердочки, говорит Смит. Прибивали жердочки, а потом снимали. Ну, видите, это подручные средства. Мы же говорим о том, что мы вроде в 21 веке живем, и хочется чего-то такого вот прям надежного и уже сразу. Дощечки, это понятно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Евгений.
Да, пожалуйста, Михалыч, 20 секунд буквально. Да.
Так вот, по-моему, надо пойти по другому пути.
По какому?
Надо делать такие приспособления, чтобы дети не забирались туда ни на стол, ни на шифонер. Каким образом, я не знаю, треножить, гирю привязывать. Может, проще?
А, вы знаете, нет. Вот. Проще заколотить, наверное, еще эти окна и все обложить мягкими матами и стены, чтобы тоже мягкие были, углы все скосить. Вот. Микроволновки нет, электричества нет, ничего нет. И ждем, пока вырастет. Вот, понимаете, в чем дело. Это может быть тоже проще, но не для всех. 15 часов новости, жизнь-то посложнее будет. Потом продолжим.